вокруг ЮКОСа. Прежде чем говорить о подоплеке и возможных последствиях новых обвинений, давайте расскажем о том, что происходило на этой неделе в Чите. Екатерина, добрый вечер. Вы в своем репортаже обратили внимание на особые меры безопасности вокруг облпрокуратуры, которых, по вашим словам, провинциальная Чита еще не видела. Расскажите, как это все выглядело, пожалуйста.
Ну, об этом рассказали очень подробно адвокаты обвиняемых Ходорковского и Лебедева. Практически центр Читы был парализован, были перекрыты улицы, на каждом перекрестке были милицейские машины, стояли милиционеры в масках, в касках, с автоматами. Они стояли на входе в прокуратуру Читинской области, в которой допрашивали и предъявляли обвинения Ходорковского и Лебедева. И даже внутри прокуратуры следователи и сотрудники этой Читинской областной прокуратуры не могли в эти дни нормально работать, их не пускали в свои кабинеты, и те же самые люди в масках и касках, потому что шли следственные действия с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым.
И зачем это все понадобилось, как вы это себе представляете? Чтобы Невзлин не выкрал Ходорковского?
Это все понадобилось для того, чтобы показать силу власти, показать ее всем, но зачем ее показывали жителям Читы, которые не могли нормально передвигаться в эти дни по своему родному городу, вот это совершенно непонятно. Но, видимо, они упоминали об этом в суде читинском, когда избиралась мера пресечения Михаилу Ходорковскому. Они утверждали, что получена некая оперативная информация о том, что Платон Лебедев может по дороге из читинского следственного изолятора вот исчезнуть из поля зрения следствия. На чем основана эта оперативная информация, естественно, не говорилось.
Игорь Малахов, добрый вечер. Вы, насколько я знаю, были свидетелем задержания адвоката Карины Москаленко в аэропорту. Карина Акоповна рассказывала об этом в нашем эфире. Расскажите, что видели вы?
Собственно, видел то же самое, что и Карина. Я улетал вместе с адвокатами, когда они летели на предъявление обвинения 4 февраля в аэропорту Домодедово. И когда их задержали, сам аэропорт Домодедово, он выглядел тоже достаточно как такое поле битвы, потому что я много летаю, ни разу не видел, чтобы за каждой стойкой регистрации, именно вот на читинский рейс, стояло по несколько сотрудников милиции, какие-то люди в штатском, с наушниками, с какими-то средствами коммуникации, которые проверяли паспорта неоднократно и куда-то передавали наши фамилии, а также фамилии адвокатов. Вот. Мы все подвергались достаточно... несколько раз. Вот лично мы проходили, по-моему, 4 раза через процедуру осмотра, да, личного осмотра, а адвокатов вообще отвели в отделение милиции и, собственно, продержали их там целый час. То есть, в принципе, то же самое повторилось, приблизительно та же история повторилась в Читинском аэропорту, когда Карина улетала. Карина улетала, потому что у нее заболел ребенок, и она была вынуждена как бы уезжать. И мы сидели в зале ожидания, неожиданно там прошел, мы ожидали, что что-то будет, потому что, как Карина рассказывала, вечером накануне ей звонили из прокуратуры, интересовались, улетает ли она завтра. Она поинтересовалась, если это что-то означает, что-то нужно сделать. Ей сказали, нет, все нормально. Вот, подошел сначала сотрудник аэропорта, который попросил Карину пройти на дополнительную проверку как личный досмотр. Она отказалась, потому что мы уже прошли этот досмотр. Карина достаточно громко протестовала против попыток как бы ее увести, вывести из зала ожидания. И, видимо, человек, сотрудник, он просто не нашел себе мужества, как бы ее как-то припроводить туда. Поэтому появились сотрудники, как я понимаю, генпрокуратуры, также огромное количество людей, которые выглядели такие люди в штатском. Вот. И Карина была вынуждена писать, насколько я понимаю, какие-то документы.
Да, но она рассказывала, какие именно документы, подписку о неразглашении материалов дела, с которым она сама знакома не была. Обвинения, предъявленные Ходорковскому и Лебедеву, их адвокаты называют абсурдными. Эксперты поражены несусветностью цифр 850 миллиардов рублей. Екатерина, вас тоже эти цифры смущают?
Ну, я была готова к этим цифрам, поскольку я знала, собственно, что предъявят Ходорковскому и Лебедеву. Дело в том, что в суде уже рассматривалось к этому времени дело Вальдес Гарсия, Переверзина и Малаховского. Из документов этого дела следовало, что организаторами преступной группы, которые занимались хищением нефти и отмыванием денег, правда, в этом деле фигурировало порядка 13 миллиардов долларов. Организаторами преступной группы являлись акционеры групп «Минатэп» Михаил Брудно, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Следовательно, поскольку уже очень давно, еще, по-моему, в 2005 году начали обещать в Генпрокуратуре, что будут предъявлены новые обвинения, следовательно, было понятно, что эти обвинения новые будут связаны именно с делом Вальдес Гарсия Переверзина Малаховского, именно с делом, который я называю дело об уклонении от налогообложения через фирмы, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением.
Гости программы «Итоги недели Радио Свобода», журналисты, следящие за делом ЮКОСа и Михаила Ходорковского, Екатерина Западинская и Игорь Малахов. Наш телефон 8-800-200-2212. Первый звонок от Лидии из Петербурга. Добрый вечер, Лидия.
Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, я внимательно слежу за ходом следствия по делу Ходорковского. Я считаю, что в стране вообще произошел просто переворот. Понимаете, власть перестала стесняться. Они уничтожают этого человека. Я считаю, что сейчас просто надо привлечь внимание мировой общественности и спасать его. И самое главное, объяснять народу, что происходит.
Ну вот этим мы и занимаемся. Спасибо, Лидия, за ваш звонок. Екатерина, ваша газета «Коммерсант» провела опрос о причинах новых обвинений. Вопрос был поставлен так: чего боится власть? Почему власть боится Ходорковского? Я вижу тут разнообразные ответы. Представитель КПРФ и «Единой России» считают, что власть не боится ничего вообще. Евгений Ясин полагает, что опасаются рассмотрения дела ЮКОСа в Страсбургском суде. А Алексей Кандауров считает, что в Кремле боятся Ходорковского, потому что он их умнее. И, цитирую, «власть согласна на любое абсурд, лишь бы он сидел». Тут так что единства мнений нет. Какая, Екатерина, версия вам кажется наиболее убедительной?
Я полагаю, в Кремле больше всего боятся денег Ходорковского, которые, как считают в Кремле, продолжают работать по всему миру. Это деньги, которые в течение 5 лет работы ЮКОСа с 1998 по 2003 сосредотачивались в гибралтарском офшоре «Минатэп Групп ЛТД». Затем были потрачены в том числе на благотворительные нужды, в том числе оттуда шли благотворительные взносы в «Открытую Россию». Но немало этих денег осталось, и, как вот полагает власть, то, что сейчас Ходорковского поддерживают в Европе, в США, многие политики, общественные деятели, это вот работают деньги Ходорковского. И чтобы Ходорковского перестали поддерживать во всем мире, эти деньги надо изъять. А для того, чтобы эти деньги арестовать и изъять, следует предъявить в иностранные суды документы о том, что эти деньги имеют криминальное происхождение. Вот, собственно, второе дело Ходорковского, оно и преследует цель получить эти документы и предъявить в иностранные суды, судебные документы российские в иностранные суды, о том, что деньги, которые перечислялись из различных дочерних фирм ЮКОСа в группе «Натэп» и затем растекались на другие счета, что эти деньги имеют криминальное происхождение.
Да, вот и журнал «Эксперт» тоже предполагает, что речь идет о том, чтобы отобрать у Ходорковского то, что еще не успели отобрать, остатки его капиталов. Игорь, у вас та же версия или есть какие-то другие?
У меня есть добавление к версии Кати. Я считаю, что Михаила Ходорковского преследуют также из соображений мести, будь то личной, политической мести. Как бы достаточно известно, что политическая элита России в большей части своей состоит из бывших сотрудников каких-то, ну или настоящих сотрудников военных и провоенных каких-то там Министерства обороны, ФСБ. И у них есть совершенно особый, насколько я понимаю, совершенно особый менталитет, который заключается в том, что как бы с людьми, которые становятся врагами, их нужно уничтожать. Я думаю, что как бы вот этот вопрос ментальности, он в этом деле тоже, безусловно, присутствует.
Ну вот я все время вспоминаю, как Наталья Геворкян говорила в нашем эфире о том, что президент ненавидит Ходорковского, потому что он умный и красивый. Звонки в нашу студию. Дмитрий из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Помимо вышесказанного, есть еще одна очень зловещая, на мой взгляд, составляющая разыгрывающего на наших глазах спектакля абсурда. Доктор Геббельс в свое время учил, чем чудовищнее ложь, тем лучше в нее верят. Путин, видимо, и его окружение, прилежные ученики доктора Геббельса, обвинения в сумме, превышавшей капитализацию ЮКОСа на момент накриминируемых обвинений, оно из той серии. Вспомните, опять же вернемся, фашистские идеологи Третьего Рейха предъявляли обвинения людям, которые были локомотивами германской экономики, которые сделали для Германии все, а потом были выкинуты в лагеря по совершенно абсурдным обвинениям, превышавшим всю капитализацию Германии. Сегодня Михаилу Борисовичу предъявляют обвинения абсурдные по своей сути. Я сомневаюсь, конечно, что Путин может всерьез рассчитывать на то, что западная юриспруденция воспримет их всерьез. Это делается для внутреннего потребления, для оправдания все большей фашизации страны. Одновременно «Единая Россия» объявляет о новом национальном проекте, который тут же поддерживается фашистской организацией господина или гражданина Белова, небезызвестного, ДПНИ. А сегодняшняя публикация в «Коммерсанте» еще одна такая забавная, если можно на зловещем плане говорить, иллюстрация к этому. Когда на сайте ДПНИ появился сайт «Единой России». Не туда идем и очень не туда. Я надеюсь, на Западе приходит понимание этого. И это понимание вызывает истерику в Кремле, как недавнее вполне логичное заявление министра обороны Соединенных Штатов, вызвавшее закономерную, опять же, истерику кремлевских идеологов.
Мнение нашего слушателя Дмитрия из Москвы. Он говорил о впечатлении, которое производит дело Ходорковского на Западе. Действительно, мы видим, что западная пресса воспринимает Ходорковского и Лебедева как оппозиционеров, оппонентов Кремля. Но ведь сам Ходорковский, хотя и опубликовал несколько политических статей за время заключения, был всегда очень осторожен в оценках, никогда не делал жестких оппозиционных заявлений. А если и критиковал власть, то не самого Путина, а его окружение. И делал это весьма осторожно. А Платон Лебедев вообще ни с какими политическими заявлениями не выступал. Очевидно, это было сознательное решение, сделанное в расчете на примирение с властями, на досрочное освобождение. Но, как видим, эффекта никакого от этой осторожности нет. И, быть может, вообще вся эта линия была ошибочна. И Ходорковскому, как в свое время Лимонову, скажем, следовало как раз подчеркивать свой статус политзаключенного и с самого начала претендовать на роль лидера оппозиции. Тогда, быть может, совсем по-другому сложились бы обстоятельства. Что, Игорь, вы думаете?
Я думаю, что это не совсем правильное утверждение. Ходорковский во время процесса, по крайней мере, всячески подчеркивал, что это политически мотивированные обвинения, и помимо этого он достаточно резко отзывался о сути и содержании обвинений. Что касается правосудия, то на Западе действительно сейчас уже там ввели новый термин, в России есть термин «басманное правосудие». На Западе, вот «Вашингтон-Пост» назвал это «потемкинским правосудием». Вот, то есть там все прекрасно понимают, что это просто ширма, которая пытается прикрыть якобы независимый судебный процесс, который, конечно, таким не является. Страсбургский суд, он все равно будет. Да, и я думаю, что власти понимают, что в Страсбургском суде, скорее всего, их шансы на победу в этом суде, они достаточно ничтожны. И дело все равно вернется сюда, и Россия должна будет его как-то пересматривать в соответствии с требованиями западного правосудия, и как бы тоже декларациями, которые мы делали, когда вступали там в Совет Европы.
Игорь Малахов упомянул газету «Вашингтон-Пост», и вот какой она делает вывод. Ходорковский и Лебедев могли бы получить возможность досрочного освобождения до парламентских выборов в этом году, а новый приговор гарантирует, что Ходорковский не сплотит антипутинские политические силы сейчас или во время президентских выборов следующего года. Не очень убедительно выглядит такой вывод, если знать российские реалии. Сама возможность досрочного освобождения без санкций Кремля кажется неправдоподобной, да и вообще, какие есть основания считать, что Ходорковский и Лебедев собираются сплачивать антипутинские силы. Что вы думаете, Екатерина?
Ну, во-первых, согласно законодательству, Уголовно-исполнительному кодексу, далеко не всякий человек, отсидевший половину срока по тяжкому преступлению, имеет право на условно-досрочное освобождение. Этот человек должен иметь, положительную характеристику от колонии, в которой он сидит. Это значит, у него не должно было быть взысканий. И кроме того, что самое главное, этот человек должен, как пишется в законе, встать на путь исправления, то есть раскаяться в совершенных преступлениях. Как мы знаем, Михаил Борисович и Платон Леонидович не признаются в совершении каких-либо преступлений вообще, и тем более не раскаиваются. Более того, недавно Платон Леонидович Лебедев написал письмо генпрокурору Юрию Чайке, в котором заявил, что преступная группировка следователя Каримова продолжает действовать и действует по заказу кремлевской группировки Сечина. То есть, как мы понимаем, здесь далеко до какого-либо раскаяния, как оно называется в законе. Но закон также предусматривает, что по истечении половины срока по тяжкому преступлению они имели право на перевод в колонию поселения. И вот на перевод в колонию поселения у них имелись все основания, поскольку здесь не требуется каких-то раскаяний и сотрудничества с администрацией колонии. Здесь требуется просто отсидеть половину срока и не иметь грубых нарушений закона. И власть, конечно, боялась, что у них будут основания перевод на колонию поселения, потому что в колонии поселения это небольшой городок, где можно жить совершенно свободно, в рамках городка гулять по улицам и делать все, что угодно, принимать любых людей. И здесь, конечно, у Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Леонидовича Лебедева имелись бы гораздо большие возможности занятия общественной и политической деятельностью. Вот, собственно, поэтому в преддверии условно-досрочного освобождения мы и услышали о новых обвинениях.
Сергей Викторович звонит из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Извините, но, к сожалению, я одобряю, как поступают с Ходорковским. И очень жаль, что только с ним одним, а не со всей группой олигархов. И не надо грабителей называть локомотивами экономики. Во-вторых, не только с одним Ходорковским, но и с десятками тысяч заключенных поступают у нас в стране незаконно. Так почему для Ходорковского должно делаться исключение?
Спасибо, Сергей Викторович. Игорь, можете вы ответить нашему слушателю?
С удовольствием ответил. Но, в принципе, никто не спорит с тем, что ни Ходорковский, ни Лебедев, они являются ангелами. И что прям все их богатство было изначально основано на каких-то совершенно честных способах обогащения. Вот. Другой вопрос, то, что мы имеем дело с избирательным правосудием. И вот такое недопустимо ни в одном государстве, то есть и не должно быть допустимо. А именно по этой причине это дело и касается каждого, потому что если с такого рода людьми поступают таким образом, это означает, что как можно поступать с простыми людьми, и законов, о которых никто не знает, о которых мир не знает, у которых нет команды звездных адвокатов, и, соответственно, их права будут полностью нарушаться. То есть вот как бы то, как поступают с Ходорковским и Лебедевым, посылает определенный сигнал. То, что власти могут действовать полностью беззаконно, нарушая все права, и права адвокатов, права журналистов, права самих подсудимых. И это касается именно каждого, именно из-за того, что вот они такие большие, это такое громкое дело.
Игорь Васильевич из Москвы, добрый вечер.
Слушай, Игорь Васильевич говорит. Алло.
Слушаем
Игорь
вас.
Васильевич говорит. Алло. Значит, я хочу сказать, что я вот поддерживаю мнение ведущего, что избирательное правосудие недопустимо. И предыдущий оратор, который говорил, что почему поступают с Ходорковским, фракция «Яблоко» сказала конкретно, надо сделать дело против всех олигархов. Тогда это будет правовое государство. Поэтому очень жаль, что у нас есть такие суждения, которые вот предыдущий оратор высказался.
Спасибо, Игорь Васильевич. Михаил из Москвы, что вы скажете?
Господа, добрый вечер. Знаете, редкий случай, но мне чрезвычайно понравилось глубокое очень выступление слушающего вот за два голоса до этого. Это действительно, конечно же, все затевается отнюдь не для Запада, потому что такое слабоумное выступление нашей прокуратуры там всерьез не воспримется, а сугубо для внутреннего употребления. У меня, знаете, какое-то почти что мистическое ощущение, что судьба Ходорковского, она в значительной степени определит нашу с вами судьбу, то есть судьбу страны. Ну, в общем-то, пожалуй, вот на этом я и закончу. Спасибо.
Спасибо большое, Михаил. Недавно я видел интернет-опрос, выйдет ли Ходорковский на свободу, когда к власти в России придет следующий президент. Давайте мы попробуем ответить на этот вопрос. Екатерина, пожалуйста.
Я думаю, не сразу он выйдет на свободу, потому что следующий президент будет тем президентом, который будет продолжать дело Владимира Владимировича Путина.
Игорь, что вы скажете?
Ну, я слышал высказывания некоторых политологов, которые считают, что требования о неосвобождении Ходорковского и о их дальнейшем нахождении в тюрьме будет одним из требований, которые будут предъявлены к следующему преемнику или претенденту на этот пост.
Да, это говорил в нашем эфире Станислав Белковский, это его теория. В таком случае, как же сложится судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Давайте, пока у нас остались 2 минуты, подытожим наш разговор. Екатерина, что вы скажете?
Ну, мне очень хотелось бы, чтобы у Михаила Борисовича и Платона Леонидовича достало здоровье это выдержать. И тогда их судьба сложится, на мой взгляд, очень после выхода на свободу удачно, потому что им к тому великолепному, так сказать, чутью бизнеса, который они имели, прибавится еще вот огромная человеческая мудрость, которую они получили вот в застенках. И я думаю, что главное, чтобы им сохранить здоровье в этой ситуации, и тогда после освобождения мы увидим их как ярко личностей и на политической арене в том числе.
Игорь, ваш прогноз?
В принципе, согласен с Катериной почти что полностью. Я желаю им здоровья, терпения, выдержки и надеюсь, что когда-нибудь они выйдут на свободу. Хотя есть огромная, большая угроза того, что с ними может что-то произойти в тюрьме. Мы знаем о попытке, когда один из сокамерников Михаила Ходорковского напал на него с лезвием, порезал его. И как бы таких провокаций, в принципе, можно ожидать, к сожалению.
Будем надеяться, что это был единичный случай. Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Екатерину Западинскую и Игоря Малахова и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске «Памяти» Ильи Кормильцева. Обзор американских еженедельников. Рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. Россия, возможно, откатывается в прошлое, заявил влиятельный американский сенатор Джон Маккейн на конференции по безопасности в Мюнхене. Он подчеркнул, что Москва не может быть подлинным партнером Запада, пока ее действия расходятся с основными ценностями демократии. В Белоруссии милиция задержала 26 активистов незарегистрированной организации «Объединение белорусских студентов». Как сообщает корреспондент белорусской службы нашей радиостанции, активисты собрались под Минском в частной квартире, чтобы провести съезд своей организации. В Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами, протестующими против строительных работ вблизи мечети Аль-Акса. В пятницу в столкновениях были ранены около 30 человек. Полицейские силы ООН применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона массовой демонстрации этнических албанцев в Приштине, столице автономного края Косово. Американский сенатор Барак Обама начал борьбу за выдвижение в президенты США от Демократической партии. Выступая с речью в Спрингфилде, штат Иллинойс, Обама подверг резкой критике действия администрации президента США Джорджа Буша, в частности, в Ираке. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело одного из трех альпинистов, оказавшихся под лавиной. Поисково-спасательная операция продолжается. В Грузии, в Панкисском ущелье, граничащем с Чечней, прошла акция протеста чеченских беженцев, не согласных с решением властей переселить их из обжитого здания в заброшенное помещение. В Самаре более 1000 человек приняли участие в митинге против повышения тарифов на оплату жилья. В Алма-Ате прошел многотысячный митинг в память о безвестном оппозиционном лидере Алтынбеке Сарсенбаеве, убитом в прошлом году. Оппозиция требует провести новое расследование обстоятельств его смерти. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 4 афганских полицейских. Еще 3 получили тяжелые ранения.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». Микрофон Дмитрий Волчек. В пятницу на Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны Ильи Кормильцева, поэта и переводчика, главного редактора издательства «Ультракультура». Илья Кормильцев прославился текстами песен для Наутилуса Помпилиуса и других рок-групп. Он переводил на русский язык книги Мишеля Уэльбека, Тома Стоппарда, Уильяма Бероуза. На гражданской панихиде в Центральном доме литераторов побывала моя коллега Марина Тимашева.
Накануне друзья Ильи обсуждали, не слишком ли мало места для панихиды в Большом зале Дома литераторов. Ничего подобного. Все пожелавшие попрощаться с Ильей Кормильцевым уместились в малом зале ЦДЛа. Да и то половина зала была занята телекамерами и фотокорами. Из музыкантов группы «Наутилус Помпилиус» были саксофонист Алексей Могилевский и бас-гитарист Дмитрий Умецкий, Загата Кристи, братья Самойловы. Вадим Самойлов связался с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, и тот, несмотря на резкие прижизненные выступления Кормильцева против власти, помог выхлопотать место на Троекуровском кладбище. Почему Илью Кормильцева решено было хранить в Москве, никто не понимает. Он родом из Екатеринбурга, там покоятся его предки. Второе недоумение связано с попавшей в средства массовой информации новостью о том, что Кормильцев перед смертью принял ислам. Говорят, что он звал в Лондоне священника, но отчего-то такового не удалось найти. Тогда Илья сказал, что будет рад представителю любой конфессии. Пришел к нему представитель мусульманской. Как бы то ни было, прощения ни по одному из религиозных обрядов предусмотрено не было. Панихида должна была продолжаться с 11 до часа дня, а закончилась уже к 12. С деятельностью издательства «Ультракультура», которое возглавлял последние годы Кормильцев, мало кто знаком, а рок-группа «Наутилус Помпилиус» для ее поклонников связана в первую очередь с именем Вячеслава Бутусова. Несколько дней назад один из телеканалов показал фильм про «Наутилус Помпилиус», в котором имя Кормильцева, автора большинства текстов песен, не было упомянуто даже в титрах. Старинные друзья Ильи Кормильцева шарахлись от камер микрофонов, но с некоторыми из них по старой дружбе удалось поговорить. Я спрашивала, с кем и с чем в собственной жизни они прощаются, провожая в последний путь Илью Кормильцева. Говорит Александр Пантыкин, создатель группы «Урфин Джуз». Тексты писал Илья Кормильцев и основоположник так называемого «Уральского рока».
Ну, 79-го года путь, длинный путь, прежде всего, творческого человека, конечно. Илья в творчестве был уникальным. Такого вообще второго нет. Его масштаб его творчества, он вселенский масштаб. Это, во-первых. Во-вторых, для меня эта потеря абсолютно невозместимая. Она связана, прежде всего, с тем, что я, конечно, потерял человека опорного, который в трудные минуты и помогал мне, и поддерживал меня. Я даже пока не представляю себе, вот как я буду жить дальше без него, потому что «Урфин Джуз» — это была группа, в которой было всегда 4 человека, теперь мы остались втроем. Остались какие-то вещи, допустим, не сделанные, но которые были написаны, то мне бы хотелось что-то обязательно сделать для него, в память о нем. Я пока не знаю, что это и будет, и как это будет, но это будет обязательно.
На мой вопрос отвечает Дмитрий Умецкий. В прошлом бас-гитарист группы «Наутилус Помпилиус», теперь зам главного редактора «Российской газеты».
С возрастом понимаю, что истинных моментов счастья в жизни было очень мало. Я благодарен Илье, обязан ему, да, одним из таких моментов. Говорит, давай репетиция, я хочу быть с тобой, песня уже была написана. И понятно, что ее будут слушать миллионы людей, успех, да? И вдруг как-то в какой-то момент становится совершенно неважным. Возникает ощущение, как будто ты прикоснулся к чему-то такому, что находится за гранью человеческого понимания. И это невозможно описать словами. Ну, мне кажется, что так чувствует себя человек, душа которого попала в рай. Вот за это ему огромное спасибо.
Говорит Олег Сакмаров. Большинство людей знает его как музыканта группы «Аквариум». Однако после распада «Наутилуса» Сакмаров работал с Кормильцевым над другим проектом.
Я прощаюсь с одним из главных и лучших своих друзей, одним из самых надежных товарищей, одним из самых талантливых и искрометных людей, которых я когда бы то ни было знал. Яркий человек, я просто в жизни не знаю. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, он страстно до боли, до ненависти любил людей, поэтому не мог прощать им их слабости. С ним было каждую секунду интересно, и я даже не знаю, как теперь жить после его ухода из жизни.
Говорит поэт и писатель Дмитрий Быков.
Карбинцев был, прежде всего, очень добрый человек. Поразительная черта. В рок-тусовке вообще практически невозможная. Да? И вот я так понимаю, что весь его экстремизм, хваленный, был формой истерически нервной, невыносимой реакции человека, действительно абсолютно живущего без кожи. Я при первом знакомстве, глядя на него не просто снизу вверх, а с полу вверх, потому что я наизусть знал весь Помпилиус, в 89-м году, его спросил, у нас в армии там было много очень его фанатов, и я говорю, а вот есть слух, что у вас вот жена погибла при трагических обстоятельствах, и вы написали «Я хочу быть с тобой». Говорит, да эта девушка моя опоздала на 15 минут, и я написал. И вот тут я понял это соотношение. Девушка опоздала на 15 минут, а он написал «Я резал эти пальцы» и так далее. Настоящим-то русским человеком в полном его развитии был, конечно, Илья Кормильцев, уралец, с его коренной, неискоренимой творческой силой, с его легкостью, с его талантом, с его безусловным и глубочайшим патриотизмом.
Говорит поэт и член правительства Москвы Евгений Бунимович.
Пусть меня простят музыканты, но русский рок для меня это слова. Русский рок для меня это поэзия. Рок стал явлением русской литературы, русской поэзии и русской свободы. Здесь и эти тексты, не хочется их называть текстами, эти стихи, это часть нашей жизни. И сам Илья, который оказался не ниже, а выше своих стихов, и вся его жизнь говорит о том, что личность была гораздо больше, чем даже все то, что дали нам когда-то эти песни. И вот теперь смерть.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Лидеры демократов спорят об иракской проблеме. Возникнет ли международный газовый картель? Топ-модели не собираются толстеть. Как прослыть начитанным, ничего не читая? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Возможный кандидат от демократической партии Джон Эдвардс публично обвинил сенаторов-демократов в неспособности противостоять эскалации иракского конфликта, которую проводит администрация Буша. Сделано это было иносказательно, имена не прозвучали, но всем присутствующим на совещании Национального демократического комитета стало ясно, что речь идет о Хиллари Клинтон и Бараке Обама. Настало время проявить политическое мужество, заявил Эдвардс и призвал начать вывод войск из Ирака. Не слишком ли рано обвинять в трусости своих оппонентов-демократов? По мнению Newsweek, предвыборная кампания, уже набравшая полную силу, диктует жесткие правила игры. Чтобы увеличить шансы на победу, необходимо заручиться поддержкой спонсоров, а на это требуется время. Но главным козырем остается способ выхода из иракского тупика. Эдвардс настаивает на немедленной отправке домой 40 тысяч американских солдат, в то время как остальные соискатели-демократы придерживаются более умеренной линии. Обама, например, считает, что вывод войск должен завершиться к 31 марта 2008 года, вне зависимости от того, в каком положении окажется иракское правительство. А главная идея, которую отстаивает Хиллари Клинтон, сводится к тому, что угроза лишить иракские власти американской поддержки повлекут еще большие жертвы.
Завершившаяся вчера неделя высокой моды в Нью-Йорке вновь поразила зрителей неземной субтильностью моделей, дефилирующих на подиуме. Но никому из организаторов шоу не пришло в голову ограничивать минимальный вес манекенщиц, как это сделали в Европе, пишет Newsweek. Президент Американского совета дизайнеров одежды заявил, что подобные лимиты можно будет ввести, только переступив через ее труп. Всем хочется быть похожими на тонких, прекрасных девушек с грациозной походкой. Тем не менее, всего 1% женщин жителей страны болен анорексией, в то время как 2/3 взрослых страдают от избыточного веса. Поэтому нельзя винить манекенщиц в возникновении эпидемии похудания, охватившей всю страну. Ответственность должна быть возложена на дизайнеров. Беда в том, что разница между обыкновенными людьми и моделями, которым стремятся подражать, постоянно увеличивается. Чем больше весят нормальные женщины, тем больше спрос модельеров на худых и высоких девушек. 25 лет назад разница в весе средней американки и манекенщицы составляла 8%. Сегодня этот показатель достиг 23%. К тому же девушки на подиуме становятся все более длинноногими и рослыми. По мнению Newsweek, это тревожная тенденция. Ведь по сравнению с красотками на фотографиях в модных журналах все больше женщин чувствуют себя обделенными природой хоббитами.
В преддверии визита Владимира Путина в страны Ближнего Востока Ньюзвик рассуждает о возможности возникновения газового картеля наподобие ОПЕК. Иран давно продвигает идею объединения стран, экспортирующих газ, в организацию, которая будет устанавливать фиксированные цены. Похоже, Путин готов на это согласиться. На прошлой неделе он заявил, что готов обдумать предложение. Россия уже подписала соглашение о сотрудничестве в энергетической отрасли с Алжиром. Если к этому договору присоединятся Иран и Катар, то странам Европейского Союза придется распрощаться с мечтами о диверсификации источников поступления природного газа. Путин заверил европейцев в том, что конкретных планов создания газового картеля у России нет. Речь может идти только о координации действий. Но после перебоев с поставками топлива из-за кризиса в отношении с Украиной и Белоруссией, европейские правительства относятся к этому обещанию с большой долей скептицизма, отмечает еженедельник.
Если вы не смогли дочитать до конца роман Джеймса Джойса «Улисс», даже если вообще не притрагивались к увесистому тому, то все равно нет причин упрекать себя в невежестве, утверждает французский писатель Пьер Бояр, автор бестселлера «Как рассказать о книгах, которых никогда не читали». Профессор психологии Парижского университета учит своих студентов и всех тех, кто испытывает отвращение к чтению, тому, как избавиться от комплексов. Даже у самых образованных людей были огромные пробелы в знаниях. Многие известные интеллектуалы Поль Валери, Монтень и Оскар Уайльд нисколько не стеснялись рассуждать о книгах, которых никогда не читали. Что же говорить о нас, простых смертных? Чтобы прослыть умником, достаточно запомнить дату – 16 июня. Это Блумсдей, день, в который разворачивалось действие знаменитого романа «Улисс». Если речь зайдет о Марселе Прусте или Джордже Эллиоте, печально упомяните о ностальгии и не забудьте, что Джордж Эллиот – женщина. Ведь книги существуют не только для чтения, но и для украшения жилища. Кстати, это утверждение должно напомнить вам некое произведение Франца Кафки, утверждает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Итоги недели «Радио Свобода». Гламорама недели без политики. В Берлине в четверг открылся один из самых престижных в мире международных кинофестивалей. О фильмах «Берлинале» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Явный перевес составляет в программе доля политических и биографических кинолент в стиле ретро. Начало положила «Жизнь в розовом цвете» – кинобиография Эдит Пиаф. «Добрый пастырь» Роберта Де Ниро, переименованный в российском прокате в «Ложное искушение», оказался ретро-сагой об истории ЦРУ с собирательным главным героем, которого играет Мэтт Дэймон. Палитра этого артиста довольно однообразна. Именно это качество пригодилось для роли человека, поставившего всю жизнь на карту служения Родине, за 20 с лишним лет почти не изменившегося внешне и не давшего пробудить в себе ни одной эмоции даже такой профессиональной красавицы, как Анджелина Джоли в образе его жены. Де Ниро, кстати, играющий свою эпизодическую роль лучше всех, развенчивает романтические мифы о разведслужбах, а герой Дэймона, рыцарь без страха и упрека, попадает в порочный круг отчужденности, одиночества и насилия, который сопровождает всю его жизнь. Занятно, что словно в зеркало он всматривается в образ своего противника из КГБ под шифром «Улисс», такого же холодного и бездушного отморозка. «Цинизм политических игр» – тема и другой американской картины «Хороший немец», снятый Стивеном Содербергом на тему послевоенного Берлина в стиле старого голливудского фильм-нуар с участием Джорджа Клуни и Кейт Бланшетт. Победители – русские американцы, замараны в махинациях на черном рынке и готовят новый передел мира, а те, кто выжил среди побежденных, вымазаны в грязи с ног до головы. Даже героиня-еврейка, как выясняется, выдавала своих соплеменников. Еврейскую тему продолжает немецко-австрийский фильм «Фальшивомонетчики» режиссера Штефана Рузавицки, где действие происходит в концлагере, а героям дано задание подделывать британскую и американскую валюту, чтобы развалить экономику союзников. Пожалуй, это был первый фильм, который вызвал какие-то живые зрительские реакции, поскольку в нем есть люди, история и жанр страшной сказки. Особенно это было очевидно на фоне мертворожденных ретрополитических боевиков, которые оставили большую часть публики равнодушной. Забавной оказалась постиндустриальная романтическая комедия «Я киборг, но это нормально» корейского режиссера Чханук Парка. Его героиня, попадающая в психушку, страдает анорексией и принимает пищу только в виде электроразрядов для воображаемых батареек. Самые проникновенные и лирические моменты фильма, когда влюбленный герой, тоже из контингента психов, конструирует для дамы своего сердца рисовый мегатрон, превращающий рис в электроэнергию. Наконец, явные шансы на призы есть у китайского фильма «Замужество Туи» режиссера Вонга Куанана о трудной жизни обитателей внутренней Монголии, об уходящем в прошлое перед лицом индустриализации быте степных пастбищ. Хотя перед зрителями Берлинале предстало множество голливудских звезд, актерские призы явно заслужили сыгравший главного фальшивомонетчика Карл Маркович и Ю Нан, создавший сильный феминистский образ китайской крестьянки. Она тащит на себе мужа-инвалида, двоих детей и стадо из сотни овец, а если и ищет себе нового друга, то только для того, чтобы он помог содержать ее старую семью.
Британскую премию «Коста» за лучший роман 2006 года на этой неделе, вопреки большинству прогнозов, получила начинающая писательница. О Стеф Пенни и ее первом романе «Нежность волков» рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Когда 37-летнюю Стеф Пенни спросили после присуждения ей премии, на которую номинировалось 580 книг, считает ли она себя писательницей, она ответила, что один опубликованный роман еще ни о чем не говорит. «Я пишу киносценарий», — сказала она, — «поэтому чувствую себя скорее сценаристкой». Однако после получения премии у меня появился литературный синдром, и я задумалась о втором романе. Действие романа «Нежность волков», за которую Пенни получила престижную литературную премию, ее денежный эквивалент 25 тысяч фунтов, происходит в Канаде в 60-е годы XIX века. По жанру это что-то среднее между детективом и любовным романом, хотя более всего книга смахивает на вестерн. Пенни признается, что любит вестерны. Героиня романа «Мисс Росс» – альтер-эго-писательницы. Как и Стеф Пенни, она страдает агорафобией – психоневрозом, проявляющимся в страхе открытого пространства и нахождения в толпе. Вот почему автор «Нежности волков» не смогла побывать в Канаде, которую она описывает исключительно на основе своих изысканий, проведенных в Британской национальной библиотеке. «Я не могу летать, и общественный транспорт для меня неприемлем», — говорит Пенни. В конце концов, действие каждой книги протекает в воображаемом ландшафте, — добавляет она. Стеф Пенни выросла в Эдинбурге в семье среднего класса. От школы, которую она очень не любила, у нее остались тяжелые воспоминания. Стеф окончила Бристольский университет, где занималась философией и теологией, однако она не считает себя религиозным человеком. Отвергнув церковные установления, она, тем не менее, любит дискутировать с приятелем-священником. Пенни предпочитает жить в Лондоне, потому что Лондон, по ее словам, позволяет вам быть там, где вы хотите, и стать тем, кем вы хотите. Когда во время вручения премии Стеф Пенни оказалась перед десятками фотовспышек и телекамер, она сказала, что чувствует себя преступницей, выходящей из зала суда.
Американские эксперты заявили, что при расследовании смерти известной модели 39-летней Анны Николь Смит признаков преступления не выявлено. При этом причины ее гибели пока не установлены. На полное изучение данных, полученных при вскрытии, уйдет от 3 до 5 недель. Об Анне Николь Смит корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Рая Вайль.
Она была знаменита тем, что была знаменита. Многие американцы не могут толком ответить, кем же все-таки была Анна Николь Смит. Актриса, модель, звезда реального шоу, богатая вдова. Сочетание красоты и в то же время уязвимости и такая ранняя смерть в 39 лет напоминает Мэрилин Монро, другую сексуальную трагическую блондинку, с которой постоянно сравнивала себя Анна Николь. Сравнение соблазнительное, но различие между ними фундаментальное. Мэрилин Монро была настоящей актрисой, говорит киновед Ричард Уолтер, а реальное шоу Анны Николь Смит невозможно смотреть без солнечных очков. До такой степени они непристойны. И, тем не менее, в них есть что-то общее. Тяжелое начало и неожиданный взлет от унижения и бедности к славе и богатству. Анна Николь Смит, урожденная Вики Лин Хоган, родилась в неблагополучной семье в Хьюстоне и добилась того, что стала знаменитой на весь мир и богатой. Это ли не американская история? Ее жизнь можно проследить по ключевым датам. Родилась в 67 году. В 83-м, бросив школу, пошла работать официанткой. В 85-м, в возрасте 15 лет, вышла замуж за работавшего в том же ресторане Билли Вейн Смита, от которого и родила сына Дэниела. В 92-м году дебютировала на обложке «Плейбоя», а через год уже стала главной моделью года. В 94-м году она вышла замуж за техасского миллиардера Генри Маршалла. Ей 26 лет, ему 89. Через год он умер от пневмонии, и начались судебные тяжбы за наследство. В 2006 году Анна Николь Смит предстала перед Верховным судом, который анонимно проголосовал, что она может получить состояние своего покойного мужа. Там тоже были какие-то оговорки, и до сих пор не все окончательно решено. А когда решится, наследство теперь получит ее дочь, вернее, ее опекун до совершеннолетия девочки. На отцовство ребенка претендует двое мужчин сразу. Адвокат Говард Стерн, за которого Анна Николь Смит успела выйти замуж, но брак почему-то не считается действительным, утверждает, что Дэниэлин – это его дочь. А фотограф Ларри Берхерт, с которым у Анны Николь тоже были интимные отношения на протяжении нескольких лет, говорит, что реальным отцом является он. Конечно, кто из них настоящий отец, установится в ближайшие дни. Интересно только, что будет, если выяснится, что ни один из них не является отцом. Но Анну Николь Смит это уже не волнует. Что касается вопроса, чем же она была знаменита, то ответ тут простой. Она была знаменита своей жизнью. Знаменита тем, что была знаменита.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Исследователи паранормального встревожены. Американский штат Висконсин может лишиться удивительного аттракциона – избушки, в которой не действуют законы физики. Слово Владимира Морозова.
Семь чудес света когда-то поражали своими размерами. Громадные пирамиды, высоченные статуи, висячие сады – все это воспринимается как декорация из голливудского блокбастера. А хижина дяди Билла из деревни Лейк-Далтон, штат Висконсин – пришла из скромной сказки. Ее не сразу разглядишь на склоне лесистого оврага. Там на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. В хижине дяди Билла Карни есть дверь, но, войдя в нее, трудно найти выход. Гостя качает, будто он на палубе корабля, попавшего в шторм. Так качает, что некоторых тошнит. Уставшего могут посадить на стул, который крепко стоит на полу, хотя у него всего две ножки. Если вам совсем нехорошо, дадут воды. В хижине дяди Билла она течет не вниз, а вверх. Здесь не работают законы физики. Взрослые толкуют про гравитационное завихрение. Дети повизгивают и просто ловят кайф. Точнее, ловили. Потому что Билл Карни, учитель истории и тренер по бейсболу, устал быть еще и смотрителем чудо-хижины и продал ее деревенским властям вместе с небольшим земельным наделом за каких-то 300 тысяч долларов. Здесь собираются провести дорогу. Чудо уходит и уносит с собой свой секрет. Остается легенда. Побывав в чудо-хижине ребенком, человек потом привозил сюда своих детей и внуков. Касси, шестилетняя дочь дяди Билла, недавно спросила: «Папа, а мы можем сходить туда еще раз?» Она по блату еще может, а мы уже нет. На свете стало одним чудом меньше. Но не все потеряно. На карте Америки еще остается с дюжину таинственных мест, где природа ведет себя странно. Однако надо торопиться. Кто знает, может, и их тоже снесут. Никакого уважения к чудесам. А что, если это просто хитрый розыгрыш? Ответа на этот вопрос никто не знает. Большая наука еще не добралась до избушки на курьих ножках. И слава богу, нам могли испортить все удовольствие. Кстати, подумал ли кто о машинах, которые пойдут по новой дороге и могут тоже попасть в гравитационное завихрение? Что будет с ними? Не поднимутся ли они на воздух? Не скатятся ли во враг? Эй, поосторожнее там, с чудом!
Курьез недели от Владимира Морозова. Человек недели Радио Свободы, российский журналист Александр Косвинцев, попросивший у властей Украины политического убежища. Его дело будут рассматривать до 25 февраля во Львовском региональном отделении миграционной службы. Александр Косвинцев много лет работал корреспондентом в кемеровских газетах, возглавлял местное отделение Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, а в минувшем году переехал в Москву, став сотрудником «Новой газеты». Журналистские расследования Косвинцева касались деятельности кемеровских властей и главным образом губернатора Амана Тулеева. По его приказу в Кемерово против известного журналиста было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная предпринимательская деятельность» за издание оппозиционной газеты «Российский репортер». Об Александре Косвинцеве говорит киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Просить убежище на Украине Александр Косвинцев решил, осознав, что это единственная возможность избежать расправы со стороны авторитарного кемеровского губернатора Амана Тулеева. Такой шаг журналиста вызвал удивление у некоторых его московских коллег. Ссылаясь на мнение известных адвокатов, выдвинутые обвинения они называют смешными и утверждают, что дело Косвинцева можно было бы с легкостью выиграть в суде. Однако то, что пришлось испытать этому человеку за последнее время, дает ему право сомневаться в справедливости и объективности российского правосудия. Против него устраивали провокации, запугивали и обещали упрятать за решетку. «Они вцепились в меня, как волки. В сегодняшней России жить страшнее, чем это было даже при советской власти», — говорит Косвинцев. Его выбор постреволюционной Украины не случайен. Прошлой весной политическое убежище здесь получили несколько белорусских журналистов, преследуемых режимом Александра Лукашенко. Учитывая, что с тех пор оранжевой власти на Украине почти не осталось, российский оппозиционный журналист попросил предоставить ему убежище не в Киеве, а в столице Галичины – Львове. Судя по заявлениям местных властей, у них нет никаких оснований отказать в получении статуса беженца Косвинцеву. Украинские национал-демократы назвали решение Косвинцева хорошей новостью. Теперь россияне просят убежище не только в Западной Европе, но и в Западной Украине. Дело журналиста взяла под свой контроль стоявшая в авангарде оранжевой революции общественная организация, а ныне партия «Пора». В своих многочисленных интервью россиянин искренне призывает украинцев беречь демократические завоевания. Александр Косвинцев мечтает навсегда остаться, жить и работать во Львове, поскольку на своей родине быть профессиональным журналистом и честно исполнять свой долг, оказывается, считается преступлением. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Оставайтесь на нашей волне.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.